«Немецкая волна». Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Андрей Горохов. Ветераны муз-просвещения не в силах сдержать слезы. Но ничем не могу вам помочь, дорогие мои. Сегодня, к сожалению, опять передача ответов на ваши письма. Мой истинный радиослушатель из Ростова-на-Дону, Леонид Оганесянц, попросил не держать в тайне мои разъезды по странам и континентам. Тем более, что правдивый рассказ о моей поездке в Стамбул так и не выветривается из его, с тех пор изрядно повзрослевшей, но тем не менее не пришедшей в себя головы. Узнав, что я недавно ездил в Великобританию, а я растрезвонил об этом на одном интернетовском форуме, Леонид тут же попросил меня поделиться впечатлениями. Что я и делаю. Почему я вообще туда поехал? Полтора месяца назад в Кёльне выступил британский пианист Джон Тилбери. Он сыграл произведение американского композитора-минималиста Мортона Фелдмана, которые по не совсем понятной мне причине крайне редко можно услышать в живом исполнении. Кроме того, Джон Тилбери – действующий участник легендарной импровизационной группы AMM, история которой меня немало занимает. Джону уже 68 лет. На вид он настоящий профессор. Я попробовал взять у Джона интервью, но за полтора часа разговора о Второй мировой войне, бомбежках, антифашизме, товарищах Сталине и Жданове, об уроках музыки и о смысле импровизации, об эгоизме, обществе потребления, глобализме и тому подобных интересных вещах мы так разошлись, что было ясно. Конца и краю этому разговору нет. И Джон Тилбери пригласил меня приехать к нему в город Дил, а я этим приглашением воспользовался. Во время моей поездки в Великобританию я взял 4 интервью и купил несколько книг о музыке. Все это превратится в грядущие муз-просветы. А сегодня, так сказать, вступительная передача. Рассказ о том, что я видел и слышал, кроме бесконечных разговоров на околомузыкальные темы. Джон Тилбери играет Мортона Фелдмана. Город Дил, сказать по-русски, настоящая дыра. Место, которое никому не нужно. Значит, как раз такое, какое нужно мне. Находится Дил на берегу пролива Ла-Манш. Это буквально самая юго-восточная точка Великобритании. От Лондона до Дила ходит электричка. Вообще-то в Лондоне уйма железнодорожных вокзалов. И со всех них идут во все стороны быстрые поезда. Только в Дил ходит старая медленная электричка. Смешно это поезд. Каждое окно в вагоне – это фактически дверь наружу. Но самое забавное – это сигнализация. Рядом с каждым окном в стене вагона – углубление. В углублении – красная, натянутая горизонтально цепочка. Наверное, ее надо хватать и тянуть на себя, если тебе вдруг стало невесело. И убеждаться, что 19 век еще с нами. Главная достопримечательность Дила – это пирс. Пирс – это такой мост, который только с одного конца приклеен к берегу, а другой конец заканчивается дурацким рестораном, а дальше – море и Франция. Пирс железобетонный. Он похож на длинную ковровую дорожку, идущую в море. Под дорожкой – угловатые бетонные ноги. Я не люблю такой брутальный стиль послевоенной архитектуры, когда неуклюжий геометризм бетонных блоков почему-то ассоциировался с модным абстрактным геометризмом в живописи. Перед пирсом зеленая металлическая скульптура, изображающая головастого рыбака, схватившего огромную рыбу. Вокруг рыбака еще пара огромных рыб. Тесно ему, однако, в море. Джон Тилбери гордо сказал, что и у него в городе есть свой социалистический реализм. Я фыркнул. Это не социалистический реализм, а буржуазный декаданс. У рыбака нет ни ног, ни бедер, ни даже живота, да и лицо неправдивое, не с натуры слепленное. Джон не смутился и заметил, что в Северной Корее именно такой вот соцреализм. «Вы были в Корее?» – удивился я. «А как же?» – радостно засмеялся Джон. «Я играл для Ким Ир Сена». «Я онемел». «Да-да», – продолжал Джон. «На огромном стадионе 30 тысяч человек народу. На трибуне товарищ Ким Ир Сен. А я играю произведение, написанное против британского империализма». Я остановился как вкопанный. «Да, это был фестиваль современной музыки. И один британский композитор написал антиимпериалистическое сочинение. А я его исполнил. Слушателям очень понравилось». «Да, так вот, металлический, соцреалистический, почти северокорейский рыбак стоит перед пирсом. А пирс был возведен после войны на месте старого пирса, который был взорван в рамках оборонных мероприятий, иными словами, из-за угрозы высадки десанта немецких войск. В отеле, в котором я остановился, а это здание 18 века, довольно бедное, но находящееся в состоянии перманентного ремонта, я обнаружил старую желтую фотографию пирса. Раньше пирс был совсем другим. Его ноги были тонкими и металлическими. Их соединяли изящные растяжки, образовавшие прихотливый узор, который уплотнялся к концу пирса. Явно конструкция конца XIX века, родственница Парижской Эйфелевой башни, почему-то подумалось мне. Я в последнее время часто думаю на такую вот тему. Похоже, главным событием XX века была все-таки не Великая Октябрьская социалистическая революция, а победа над фашизмом во Второй мировой войне. И то, что мы видим сегодня, то, что происходит вокруг нас, это непосредственные следы этой победы. Все, что можно назвать новым или современным, возникло в результате победы, чаще всего просто на месте того, что было уничтожено в ходе войны с фашизмом. И пирс в Диле – наглядная иллюстрация. Вторую иллюстрацию такого же сорта я заметил из окна моего номера в гостинице. Кстати, это окно открывалось, но не распахивалось, а двигалось, как нож гильотины, вверх-вниз. Рама была ужасно старая, но при некотором усилии еще вполне дееспособная. Так вот, перед окном находилось ужасное, угловатое, красное приземистое здание городской библиотеки и огромная автостоянка. А вокруг дома 18 и 19 века. Почему? А потому что на этом месте упала бомба. Здесь была огромная воронка. И построить на ней ничего приличного или хотя бы нейтрально выглядящего так и не удалось. Послевоенный мир потянул лишь отделанное красным кафелем здание, похожее на танк из кинофильма «Звездные войны», и на платную автостоянку. И то, и другое вполне современного вида. Насмотревшись на пирс, я двинулся вдоль берега. Было раннее утро. У первой же виллы я с удивлением остановился. В ее палисаднике высилась небольшая скульптура с двумя бронзовыми орлами. Скупая надпись извещала, что примерно в этом месте, на побережье Британии, много тысяч лет назад высадился Юлий Цезарь. Виллы мне не понравились, и я пошел гулять по задворкам не очень ухоженных строений и рассматривать стихийные огородики. Страшные надписи грозили штрафами тем, кто будет перелезать через забор, срывать овощи, оскорблять огородников или хотя бы кидать через забор разные предметы. Вообще же, должен сказать, что в Великобритании меня изумило количество заборов, запертых ворот и проходов, а также количество колючей проволоки, всяческие заборы и ограждения, обильно украшающие. Я поинтересовался у Джона Тилбери, откуда так много колючей проволоки. Он согласился, что это прямо какой-то концлагерь. Раньше, во времена Маргарет Тэтчер и панк-бума, проволоки было еще больше. Он предположил, что англичане боятся злобных и вороватых иностранцев, понаехавших из третьего мира топтать их лужайки. Осмотрев сквозь хилую ограду огородики, я поплелся к церкви, сквозь огромный фасад которой просвечивало небо. Здание стояло без крыши. Я заглянул в щель в заборе. Церковь изнутри была выжжена, деревянный пол сгорел, остались лишь огромные черные балки, поддерживавшие пол. На этих балках лежали упавшие перекрытия потолка. Я с перепугу подумал, что это тоже немецкая бомба постаралась, но быстро сообразил, что от бомбы стены бы не уцелели. Я обошел здание. Вход в церковь был замурован. Вокруг клумбы и цветы. На металлической доске надпись. Этот сад посвящен памяти 11 матросов, убитых бомбой террориста 22 сентября 1989 года. Рядом стояло двухэтажное здание, явно относившееся к церкви. Его стекла и двери были выбиты. Мне стало не по себе. Война продолжается. Гибнут люди. А сгоревшая церковь — это памятник, оставленный на месте атаки террористов. Напоминание потомкам, так сказать. Потом я задумался. А где же, собственно, был взрыв? Если перед церковью, а только так можно было капитально повредить соседнее здание, то почему обвалилась крыша церкви, а ее портал устоял? А если внутри церкви, то почему разрушено здание перед ней? Я подумал-подумал и догадался, что, скорее всего, взрыв был там, где стоит памятная доска, на площади перед храмом. И это значит, что сгоревшая крыша церкви отношения к террористам не имеет. В любом случае, мой пафос исчез. Я пошел дальше по огромной стройплощадке. Тут явно снесли что-то грандиозное. Повсюду лежали огромные горы мусора, а с противоположной стороны надвигались ряды одноэтажных домиков из желтоватого кирпича. Я задумался о своем вопросе Джону Тилбери. О чем была музыка легендарной группы AMM? А Джон в ответ признался, что ожидает ответа на этот вопрос от меня. И вот я брел по перепаханному пустырю, раздумывая, где здесь раньше проходили улицы и аллеи. Кое-где остались огромные деревья, отмечавшие, очевидно, край бульвара. И размышлял примерно в таком вот ключе. Дом — жесткая, крепко сбитая конструкция, похожая на ящик. Это мелодия, песня. Четкое распределение ролей, инструментов и тембров. За домом песни стоит история культуры. По крайней мере, эту историю можно притянуть за уши. Всякий дом похож на какой-то другой. Но когда мы смотрим в упор на дом, мы не видим огромной стройплощадки вокруг него. Не видим массы вещей. В любом случае, не видим тех домов и деревьев, которые снесли, срубили, затоптали, чтобы построить эти новые коттеджи. И вот этого так называемого «живописного хаоса» по размерам и богатству форм, часто количественно куда больше, чем, собственно, полезной площади построенного дома. Неполезной площади куда больше. Вновь построенный дом — это обычная песня. А стройплощадка, благодаря которой и на которой может вырасти то дом, то новая аллея, то улица — это музыка группы AMM. Это поле открытых возможностей. Это то, что существует до возникновения формы. Это стихия чистого саунда. Жить на этой стройплощадке, наверное, нельзя. Но ведь мироздание — это нечто большее, чем полезная площадь кухни и спальни, не так ли? AMM. Thank you. я вернулся в город и нашел старую крепость, похожую на огромный круглый торт, сложенный из огромных камней. На тяжелых деревянных дверях, покрытых шляпками огромных гвоздей, висела изящная современная надпись «Please mind your head». Как хорошо сказано. Имеется в виду, осторожно, не разбейте свою голову о низкую притолоку двери. Но одновременно эту фразу можно понять и как призыв не забывать, что у вас вообще есть голова, как призыв обращать внимание на свою голову. Я втянул голову в плечи и подергал за ручку двери. Дверь была заперта. Первый открытый магазин, который я встретил на своем пути, торговал всяким антикварным хламом. Я остановился перед столиком, на котором лежали три деревянные палки, утолщающиеся к одному концу. С другого конца была приделана кожаная петля. Я спросил хозяина, что бы это такое могло быть. Он ответил, что это обычные полицейские дубинки 20-х примерно годов. Две маленькие дубинки и одна подлиннее. Подлиннее для полицейского на коне, а иначе страж порядка не достанет до головы и плеч стоящего на земле человека, очевидно, бастующего рабочего. Дубинки были когда-то лакированными, но от интенсивного употребления изрядно износились. Хозяин магазина рассказал мне, что он возил такую дубинку под сиденьем своего автомобиля, на всякий случай. Нож или тем более пистолет – это криминал, а вот дубинка – как бы сувенир. Я ему, естественно, рассказал, что именно в таких случаях возят под сиденьем шоферы в России. Обсудили мы и различные устройства старинных дубинок. Я в австрийском городе Линце на блошином рынке купил дубинку полицейского Австро-Венгерской империи. На вид это изящная тоненькая палочка, сделанная из туго скатанной в ролик свиной кожи. Но не деревянная палка, похожая на ножку стула. Хозяин магазина, который представился как Дэвид, показывал мне свои сокровища. Обсудили мы и технологию торговли антиквариатом и псевдоантиквариатом. В этом деле самое главное – не выставлять на продажу много сходных товаров. Скажем, в магазине должны висеть одни единственные часы. Или стоять всего одна китайская фарфоровая супница. Причем на видном месте, как будто это огромная ценность. Должны соседствовать предметы дешевые и неожиданно очень дорогие. Тогда покупатель подумает, что предметы, кажущиеся дешевыми, действительно именно столько и стоят. Цена на них не завышены. Что, разумеется, не так. Важен и цвет, и материал предметов, которые бросаются в глаза. Среди темных деревянных столиков стояли три огромные пластмассовые фигуры, изображавшие американских джазистов в красных пиджаках. Я сразу разобрался, кто есть кто. С контрабасом – Рэй Браун, с трубой и микрофоном – Луи Армстронг, с саксофоном – Чарли Паркер. «Есть и четвертая фигура», – сказал Дэвид. «Женщина, тоже темнокожая и в очках». «Элла Фицджеральд», – был мой безапелляционный ответ. «Окей», – сказал он, – «а вот как называлась эта группа?» «Не было такой группы», — ответил я. «Эти музыканты, по-моему, вместе не играли. Для этой группы был бы нужен и барабанщик. Кроме того, Чарли Паркер изображен взрослым человеком, то есть это 50-е годы, а Луи Армстронг — молодым, то есть это скорее 30-е. Это значит, что фигуры не изображают один момент в истории». Дэвид сказал, что фигуру он купил в Польше. Они не стоят вообще ничего. Но поскольку они такие огромные, красные и странные, и всего якобы в единственном экземпляре, он уже одну партию продал, и вот ему привезли новую. Еще он мне рассказал, что раньше в Диле была знаменитая морская академия, ее здание до сих пор стоит. Жители города моряков на дух не переносили. Ненависть к морякам, высокомерным, агрессивным и столичным, и составляла все содержание эмоциональной жизни города в течение многих лет. А потом академию закрыли, и жители перестали смотреть единым фронтом на врагов моряков, а повернулись лицами друг к другу. И, наконец, заметили друг друга. Напряжение спало, появились иные темы для разговоров. Вообще жизнь стала более человеческой. Я вдруг вспомнил погибших моряков и спросил, что это за церковь такая сожженная. Дэвид подтвердил мои подозрения. Бомба ирландских террористов взорвалась перед церковью. Собственно, это был район казарм, в которых жили курсанты морской академии. А потом какие-то ребята бросили в окно недействующей церкви бутылку с зажигательной смесью, и церковь сгорела. Ребят не нашли. «А почему тогда церковь не отремонтировали?» — спросил я. «Ты понимаешь, — сказал мне Дэвид, — какая странная история. После этого поджога стали быстро сносить бараки, и теперь там строят новый жилой квартал. И церковь стоит как бы на дороге. Ее тоже, наверное, снесут». В любом случае, лоббисты строительных фирм не дают эту церковь отреставрировать. и у нас в городе поговаривают, что пожар в церкви был на руку лоббистам. Без пожара они бы церковь снести не могли. В общем, ходят слухи, что церковь сожгли в интересах хозяина земельного участка. И получается совсем уж мерзкая история. Второй любопытный разговор состоялся в другой антикварной лавке. Речь шла о русской мафии, которая облюбовала себе островок недалеко отсюда, о романе Абрамовича и футбольном клубе «Челси». Тут в магазин входит еще один покупатель, потрепанного вида мужичок. Степенный хозяин магазина представляет меня. Вот мой молодой русский друг из Кёльна. Посетитель. Кёльн – красивый город. Я. Был красивым, но бомбардировщики Черчилля разбомбили все, кроме собора. Все остальное пришлось строить с нуля, и теперь город выглядит ужасно. Посетитель заорал. «А что фашисты здесь устроили? Сколько городов они здесь разбомбили?» Я заорал в ответ. «А сколько всего они разбомбили и взорвали в России?» Хозяин магазина. «Да, все так. Зато русские убили Гитлера. Вот американцы сегодня говорят, что это они выиграли войну. Но мы этой пропаганде не верим. Мы знаем, что это русские выиграли войну». Я обнял хозяина магазина и его друга, отдал 4 евро за покрытый патиной старинный театральный бинокль и вышел на улицу в состоянии близком к шоку. Посетил я и показавшееся мне нелогичным и каким-то неторжественным церковное кладбище церкви Святого Георга, которое находится в самом центре Дила. За церковью огромное прямоугольное поле, на котором лишь растет трава и стоят несколько деревьев. Очень похоже на так называемый английский парк. Никогда бы не подумал, что английский парк – это просто кладбище. Поле обнесено высокой кирпичной стеной. И к стене, со внутренней стороны, привалены могильные плиты. Они стоят плотно, буквально плечом к плечу. Я спросил у садовника, неужели старые могилы перекапывают и надгробные плиты просто приваливают к стене? «Нет-нет», – ужаснулся он, – «так всегда и хоронили. Кладбище, оно и идет вдоль стены». Я посмотрел себе под ноги. Между стеной с плитами и дорожкой для посетителей было 2 метра ровного зеленого газона и никаких могильных холмов. Камни были старые и позеленевшие. Многие надписи не читались. Я нашел несколько камней начала 18 века. Из поездки в Дил я вынес три урока, или скорее три мысли, меня немало озадачившие. Одна пустяшная, одна историческая, одна геополитическая. Пустяшная мысль состоит в том, что лучшее пиво в мире варят, похоже, в графстве Кент. Это как раз и есть юго-восточная часть Великобритании. Тут существует так называемое сезонное пиво. Зимой варят зимнее, весной весеннее, летом летнее, а осенью осеннее. Варят из свежесобранного хмеля. По вкусу оно очень легкое. Пьешь его, будто вдыхаешь свежий горный воздух. Очень необычное ощущение. Его варят здесь со времен Средневековья, и больше нигде в Великобритании его нет. А в остальной Европе про него и не слышали. Историческая мысль состоит в том, что, как я уже сказал, главное событие 20 века, по мысли американцев, это их победа над фашизмом. Об этом, как мне было не раз с возмущением заявлено, прямым текстом говорят по британскому телевидению. Я сам, к сожалению, этого не слышал. Телевизора у меня не было. Я, не веря своим ушам, слушал рассказы о том, что по британскому телевизору уверяют, будто современная война с терроризмом имеет такое же значение для формирования нового мира, как в свое время и война с фашизмом. Американцы победили фашизм, и тем самым установился новый порядок в Европе и во всем мире. Так и теперь американцы победят терроризм, и тоже возникнет новый порядок. Тезис, безусловно, сомнительный и крайне демагогический. Но я вдруг осознал, что вопрос о том, кто победил во Второй мировой войне и что за времена после этой победы настали, сегодня крайне актуален. И третья мысль, геополитическая, примерно такова. Город Дил – это настоящий третий мир. Это очень бедный город, тут необычайно высокий уровень безработицы. Это шахтерский город, но шахты закрылись, а население обнищало и город обветшал. В Лондоне сэндвич с помидорами и куском ветчины стоит 3 фунта 50 пенсов, то есть около 6 евро. В Диле та же самая конструкция, при этом более крупная и вкусная, поскольку местного кустарного изготовления, стоит всего 50 пенсов, меньше 1 евро. Но ведь это очень типичная ситуация именно для стран третьего мира. Граница между первым миром и третьим миром проходит вовсе не по государственным границам. В самом настоящем первом, якобы таком благополучном и богатом мире, огромные массы народа живут в крайней нужде. И что характерно, продукты в таких местах, да-да, просто реальные булки, ветчина, яблоки и пиво вкуснее и сытнее. Пейзажи милее сердцу. И даже люди кажутся задушевнее. Кстати, именно поэтому Джон Тилбери и поселился в Диле. Он родился в Лондоне и всю жизнь там прожил. Но он ненавидит чванливый и бешено дорогой Лондон. Он просто не может заставить себя туда поехать. Он меня спросил: «Андрей, а есть ли в России какой-нибудь город, который мог бы стать побратимом Дилу? Знаешь, какой-нибудь маленький, провинциальный, никому неизвестный город, в котором нет Макдональдса?»